Мы продолжаем эфир. Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. 27 января, 194 года назад, родился острослов Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Можно сказать, что он один из наиболее ярких, если не самый яркий представитель сатиры в русской литературе. Такого чувства юмора, которое умел он передать на бумаге, пожалуй, что ни у кого и не было. А так это или нет, узнаем сейчас у нашего гостя. Напротив меня историк литературы, прозаик Сергей Дмитренко. Сергей Федорович, здравствуйте.
Добрый день.
Как полагаете, можно ли ранжировать великих? И если можно, то определим ли мы с вами самым самонадеянным образом Михаила Евграфовича в номер один?
В литературе, конечно, так сложилось, или у читателей литературы. Есть представление о некой пирамиде, на вершине которой находятся гении, потом классики и так далее и тому подобное.
По жанрам?
Ну, по жанрам, да, это есть, конечно. Но если говорить объективно, в литературе, во-первых, никому не тесно, а с другой стороны, все-таки в литературе есть свой Парнас, есть свой Олимп. И вот на этом русском Парнасе, русском Олимпе Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин занимает место на самых вершинах. Но я бы сказал, что это не только сатирик, но это и философ. Но философ, говорящий о жизни вот в такой сатирической форме. Таким образом, место Салтыкова-Щедрина на этом литературном олимпе, причем не только русском, но и мировом, рядом со Свифтом, с Аристофаном, с Николаем Васильевичем Гоголем. Это и сатирики, и философы одновременно.
Безусловно. Да, Николай Васильевич, конечно, сложно было бы делить между ними, кто наиболее остроумен, у кого мягче и более хлесткое слово, но все-таки то, как Михаил Евграфович создавал афоризмы готовые, мало кому присуще, на мой взгляд.
Да, его проза, с одной стороны, аналитична, а с другой стороны, афористична. Это действительно такая своеобразная сатира, далеко выходящая за пределы своего времени, идущая уже в 20 век и в нашу современность. В этом смысле Салтыков неисчерпаем. И как человек, хорошо знающий человеческое человечество, и как человек, который очень хорошо знает, осознает, понимает структуру человеческого общества. Здесь он непревзойденный.
Довелось ему жить при трех императорах. Довелось побывать в ссылке в Вятке, а потом стать рязанским и тверским вице-губернатором. Расскажите, пожалуйста, каким образом все это произошло за одну достаточно недолгую, можно сказать, жизнь?
Прожил он по стандартам русских писателей XIX века вполне немало, то есть 63 года, но действительно жизнь у него была очень насыщенная. Он получил очень хорошее образование. Вначале он учился в Москве при университете, потом его как лучшего ученика отправили в Царскосельский, тогда уже Александровский лицей. И он окончил Царскосельский лицей, Александровский лицей, и даже заслужил там титул «Пушкин 13-го выпуска». Дело в том, что тогда шел счет по выпускам, в каждом наборе лицея избирался наиболее литературно одаренный воспитанник. И вот в 13-м выпуске Михаил Евграфович Салтыков, тогда еще без Щедриных, он был признан самым способным и одаренным. И он действительно с юности начал публиковаться в российских журналах, и после окончания лицея, работая в военном министерстве, он опубликовал повесть «Запутанное дело», повесть очень яркую, интересную, в которой уже видны, что называется, когти льва, хотя он к ней относился скептически. И за эту повесть он пострадал, был отправлен на служение в Вятку. Фактически это была как бы и ссылка, но и не ссылка тоже. Тут нужно помнить один нюанс императорской России. Страна большая, а все хотят служить в столицах. В Петербурге, но в худшем случае в Москве. И, естественно, желающих служить во глубине России было не очень много. Так в южной ссылке оказался Александр Сергеевич Пушкин, и так вот в этой вятской так называемой ссылке, сам он, да, называл это ссылкой, изгнанием, там все время просился обратно в столице, но был оставляем вплоть до кончины императора Николая I, после чего и его Александр II, что называется, помиловал, то есть дал ему возможность фактически служить, где он пожелает. И Михаил Евграфович недолго провел время как свободный литератор, он сразу женился первым делом по большой страстной любви. Он выпустил замечательно, это был второй его дебют, замечательные губернские очерки, которые и до ныне читаются как книга о глубинной России. Там все как у нас было, так и остается. Я говорю не о каких-то бытовых, естественно, подробностях, а о моделях человеческого поведения, чиновничьих, обывательских, человеческих.
А в 1870-м он написал «История одного города».
Эта книга очень сложная по жанру, уникальная книга, как и «Война и мир». Что это, эпопея? Это как назвать «Войну и мир»? Какой жанр у нее? Какая жанровая форма?
Но сам-то Лев Николаевич был против того, чтобы его книгу «Эпопеи» называли.
Да, ну вот, понимаете, Лев Николаевич Толстой однажды ее хотел назвать, и какое-то время это название сохранялось. Все хорошо, что хорошо кончается. То есть это такое свободное художественное выражение писателя, его мнение о стране, мире и человеке. То же самое сделал Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Он написал эту историю одного города, которая, конечно, повторяет некий уже существовавшие в литературе художественные структуры, но вместе с тем совершенно самостоятельно. Это история одного города Салтыкова в скобках Н. Щедрина. Но, конечно же, если так все-таки как-то прилагать к ней теоретико-литературное определение, то это роман.
Безусловно.
Своеобразный, но роман.
Возвращаясь к его учебе в лицее, Салтыков-Щедрин именно там перестал следить за своей внешностью, что мы называем «проходил пубертат», начал ругаться, курить и нередко бывал в карцере за так называемое недостойное поведение. Думаю, одного этого факта было бы довольно для любого современного подростка, чтобы с большим вниманием и почтением отнестись к трудам Михаила Евграфовича. Разве не так?
Отрицательные черты его поведения, они, не думаю, что должны стать вдохновляющим примером для современных молодых людей. А вот его прилежание, его устремленность к знанию, его стремление читать, писать тоже, оно, конечно, похвально. Насчет того, что он там не следил за своей внешностью, это просто неправда.
Достаточно посмотреть. В лицее.
Ну, в лицее там, понимаете, свидетельства есть разные. Он был щеголь, вообще-то говоря. Достаточно посмотреть его переписку с мамой, которая ему выговаривает за то, что он, находясь в вятском этом служении, слишком много тратит денег на костюмы, на выезд, на обстановку. Нет, Михаил Евграфович был вполне в этом смысле нормальный человек, или, может быть, даже слишком щеголеват в сравнении с другими своими современниками. Что касается его курения, да, он был страстным курильщиком. Это не доблесть, как сказано однажды было. У него был не портсигар, у него был целый планшет, который он носил у пояса и выкуривал, ну, очень много. Но, должен заметить, это и сократило его жизнь, поскольку он с молодости страдал простудными заболеваниями, полученными в том числе во время разъездов. А чиновник он был очень прилежный, и в Вятке он получил большие знания о России, поскольку он постоянно находился в работе. И вот в этих разъездах, а разъезжали, как вы понимаете, тогда не на мерседесах, а на конной тяге, железных дорог тоже не было там. И поэтому он, конечно, получил ряд заболеваний, и еще плюс курение, это, собственно говоря, и его век укоротило. Вообще, по своей генетике он мог бы еще прожить так лет 15.
Вероятно, но я исходила из простейшего соображения, что, проходя пубертатный период и не будучи приученным к литературе прошлых веков,
да,
любой современный подросток, узнав о том, что в классике и мастодонте были абсолютно те же черты, присущие многим подросткам в период пубертата, этот факт мог бы расположить и вызвать дополнительный интерес, в отличие от такого качества, как прилежание, потому что, я думаю, мы с вами понимаем, что подростка этим не заманишь в высокую литературу.
Да, действительно, он хорошо знал русский язык. Вообще Тургенев считал, что, и не только Тургенев, кстати, Иван Михайлович Сеченов, замечательный совершенно русский врач, исследователь, многие другие считали, что у Салтыкова, не буду говорить Щедрина, поскольку Щедрин – это все-таки его литературная маска, у Салтыкова один из самых богатых и ярких языков в русской литературе. Он его знал в совершенстве, в том числе он знал не словарную, не нормативную лексику. Но если посмотреть его сочинения собственные, то он не раз жаловался на цензуру, но он и сам был своим автоцензором, то есть первые редакции и губернских очерков, и «История одного города», и «Господь Головлёвых», и поздних его произведений, они более, я бы сказал, художественно и в языковом отношении раскованы, нежели то, что он принял как последнюю редакцию. То есть он сам себя выправлял, немножко приглаживал. Ему казалось, что слишком экспрессивная лексика – это все-таки не для литературы. Но он ее мог применять. И вот тут я могу сказать молодым людям, лексика эта, она вот как хорошее лекарство, такое ядовитое лекарство. Яда нельзя пить много. Однажды у него был случай, он был не очень хороший землевладелец, но у него было имение Витенёво там, ну, в Подмосковье. И он как-то туда приехал и увидел, что пьяный крестьянин на лошади разъезжает среди этого усадебного сада, и его никто не может утихомирить. Вел себя буйно этот крестьянин. И Михаил Евграфович тоже как-то к нему обратился с каким-то увещевательным словом, но он понят не был. И тогда он его обложил трехэтажным матом, и крестьянин сразу спешился и отправился во свояси. Вот это такое ситуативно. Что касается его произведения, поверьте, я их знаю, в том числе и по сохранившимся рукописям, там этих матерных выражений нет. Есть они в некоторых его письмах. Я, кстати, их не так давно вместе с замечательным литературоведом Евгенией Нахимовной Строгановой, которая много занимается Салтыковым-Щедриным, мы их опубликовали в двухтомнике «Про и контра», его письма без купюр. Вот там экспрессия эта есть. Но и эти письма, они не предназначались для печати, они предназначались для его друзей.
Да, и, как мне кажется, позволить себе использовать обсценную ненормативную лексику может как раз человек в совершенстве, владеющий языком. Но совершенно не в том случае, верно, когда это есть норма.
Но не надо разговаривать матом, да. Безусловно. Матом нужно применять, если надо, ну, можно
точечно
его применить. Да, конечно.
Вы упомянули о переписке с его матерью, о маме и о детстве. Вообще он вспоминал без особых теплых эмоций, верно? Он говорил, что его мать была женщиной суровой, скандальной, и, несмотря на то, что рос он в благополучной, обеспеченной, полной семье, все же все скандалы и стычки происходили по ее вине. Так ли?
Нет, это не совсем так. Михаил Евграфович действительно и в «Господах Головлевых», и в других произведениях выводит довольно такие суровые фигуры дам, ну, в частности, вот Арина Петровна в «Господах Головлевых». Но все-таки это не его мама Ольга Михайловна. Ольга Михайловна действительно была дама волевая. Она вышла замуж в 15 лет, но к моменту кончины ее супруга, то есть через 35 лет, она сильно приумножила то имение, которое было у Евграфа Васильевича, то есть отца Михаила Салтыкова. Она была многодетной матерью, она была очень талантливым, можно сказать, экономистом, администратором, хозяйкой. И тут нужно еще отметить вот какую особенность. Ее сыновья, зная, что у них много земли, много имений, много усадеб, практически все хотели стать помещиками. Но все они были люди довольно, за исключением одного, люди, устремленные к службе, ну, послужить Отечеству, что называется. Они были общественно активными. И поэтому мама, видя, что у них получается, то, что они служат, то, что карьера удается так или иначе, она им говорила: нет, в имении ты еще успеешь насидеться, а пока послужи. Практически она всем расписала, каждому что-то она дала еще при своей жизни в наследство, что называется. Но вместе с тем она не поощряла это помещичье уединение, тем более что ее супруг Евграф Васильевич, он был как раз вот из таких меланхолических интеллектуалов, который любил сидеть в имении, он знал много языков, он переводил, он жил в свое удовольствие интеллектуальное, но как хозяин он был никакой. Так что, да, она была волевая дама, но ее переписка, когда опубликована, ну, не полностью, но в хорошем таком корпусе, она свидетельствует о том, что это была литературно одаренная дама. Она, конечно, как-то, я думаю, повлияла и на Михаила Евграфовича. Вот ее эта языковая экспрессия, которая видна в ее письмах, причем надо заметить, что она писала, ну, не с очень большим соблюдением пунктуации. И орфография у нее иногда хромала. Но вот экспрессия, умение увидеть предмет, ситуацию, события, его описать, там совершенно очевидно. И там есть чувство юмора. Вот тонкая ирония, умение ухватить комизм жизни, это есть у Ольги Михайловны в письмах. И это перешло и к Михаилу Евграфовичу. У них были непростые отношения, но они не были конфликтными.
Если к афористичности Михаила Евграфовича вернуться, любая его фраза, широко тиражируемая, да, как афоризм, точна, невероятна. И хотя это определение уже, наверное, набило оскомину, потому что о многих классиках так можно сказать, и фактически это одно из качеств классика – быть на протяжении веков актуальным, все-таки даже вот, например, если на Святой Руси человек начнет удивляться, то он остолбенеет в удивлении и так до смерти столбом и простоит. Но насколько это точно, сколько в этом юмора, иронии и чистейшей, неприкрытой правды.
Понимаете, вот это природный талант. Это природный талант, который, ну, как, или он есть, или есть. Ну, вот откуда берутся гениальные музыканты? Есть абсолютный слух музыкальный, но есть абсолютный литературный слух. Он был очень начитанный человек. Я не могу сказать, что он особенно был большим поклонником там какой-то сатирической литературы.
Кстати, на фортепиано он играл хорошо.
Да, да, конечно. Он, у него были неплохие музыкальные вкусы, хотя должен сказать, что ну, он даже тяготел, я бы сказал, и к оперете, и к комической опере, в общем, так сказать, каким-то легкомысленным музыкальным жанром. Но при этом он как бы сам себя смирял, поскольку, с одной стороны, мы знаем по воспоминаниям современников, по его переписке, о его пристрастиях музыкальных. А с другой стороны, мы знаем, что он в своих уже художественных произведениях это же высмеивал. Ну вот такая двойственность у него была. Но, конечно же, есть вот в его особенно периоде, когда он работал в отечественных записках, и когда он писал вот эти свои хроники, обозрения из номера в номер и откликался прежде всего на актуальные события, там вот этот аналитизм есть, конечно. То есть размышления просто о том, что произошло, и то, что, в общем, уже нам трудно установить, что это, нужны какие-то там исторические пояснения. Но дело в том, что он, рассказывая о конкретном историческом событии 1870-х годов, он, конечно же, постоянно выводил это все на человеческие универсалии. И здесь вот этот аналитизм, связанный со временем, он выходил на афористическое суждение, которое уже поднималось над временем.
О сказках. Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. Неужели удалось Михаилу Евграфовичу сразу беспрепятственно ее издать? И какова была реакция? Потому что за такой повестью, по логике вещей, должна была бы последовать очередная ссылка, как минимум.
Нет, это все-таки было во времена реформ императора Александра II. Очень многое было позволено. Надо сказать, что цензурный устав в те времена был замечательный. В общем, он был даже прогрессивный тоже по тому времени, поскольку там все это сводилось к судебному преследованию. Ну, в общем, как и сейчас. Ведь есть у нас цензуры нет, как бы. Но она есть в том смысле, что если ты нарушаешь закон о печати, тебя накажут. Ну, и эта система, она начала формироваться довольно давно, и у нас вот во времена Александра II это было все приведено вот в соответствие с, что называется, вызовами времени. Так вот, Салтыков, несмотря на то, что он на цензуру жаловался, если мы посмотрим цензурную историю его произведений, то мы увидим, что она достаточно, ну, конечно, не такая уж голубиная, но, тем не менее, в рамках тех цензурных преследований, которые испытывали другие русские писатели.
Ну, вот, на мой взгляд, как раз перечитывала недавно эту повесть, как один мужик двух генералов прокормил, он просто уничтожил все, что символизируют эти генералы. И концовка, конечно. Однако и об мужике не забыли, который спас их, который, напоминаю нашим слушателям, и кормил, и поил, и, собственно, спас, вывез их обратно с необитаемого острова, на котором они оказались втроем, обратно в Петербург. Вот, наконец, и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подьяческая. Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые. Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и столько тут денег загребли, того ни в сказке сказать, ни пером описать. Однако и об мужике не забыли. Выслали ему рюмку водки да пятак серебра. Веселись, мужичина! Расстрел в упор.
Ну, особенно весело еще и потому, что сам Михаил Евграфович был действительным статским советником, то есть это генеральское звание.
Имел право.
Да, то есть он писал отчасти о своих коллегах, так сказать, собратьях, равных ему по званию. Но это не высшее генеральское звание, ну, так, на уровне генерал-майора. А что же касается всех персонажей этой сказки, то, конечно, там и мужику тоже достается. Вот это его услужливость, его пассивность, его стремление сделать все для начальства, оно тоже вызывает свои вопросы и свое отношение.
Ну, мужик, ты и швец, и жнец, и на дуде игрец. Человек, ну, который, на котором
да,
стоит
все. Да, он все может. Он все может, но почему-то вот на этом острове, где он может стать сам генералом, он генерал, губернатор этого острова, тем не менее он прислуживает генералам. Я думаю, что здесь отразился какой-то реальный опыт Михаила Евграфовича, который много занимался реформами, и в частности крестьянской реформой, которая единственная, в общем, не удалась императору Александру II. Вот у нас много земли, а вот как-то с аграрной реформой сложности. Кстати, единственный император, который понял, как эту проблему решить, сохраняя структуру российского общества, ну, то есть самодержавную структуру, это был Александр III. Он стал строить Транссибирскую магистраль, причем строили ее крестьяне. Строили ее не как у нас строили в 20 веке, то есть не ГУЛАГ строил, не главное управление лагерей, а крестьянам давались деньги, давались суды, ну, естественно, были инженеры, и они строили какой-то участок, группа какая-то, команды, бригады крестьян, и получали возможность там же заселиться, а часть становилась железнодорожными служащими, а часть занималась своим крестьянским делом. И так за 14 лет эту Транссибирскую магистраль построили. Блестящий опыт. Если бы у нас своевременно начали крестьян расселять вот в восточные пределы, продолжил бы Николай II. Я думаю, никакого бы 17-го года с его катастрофами у нас бы не было.
Ну и, наверное, имеет смысл сказать пару слов. Вы уже затронули тему его супружества, единственного в жизни брака, да, по большой любви. Хотя тоже были некоторые препоны в начале. И, насколько я знаю, мама Михаила Евграфовича была против, потому что ей казалось, что за невестой недостаточно большое приданое, раз. И 14-летняя разница в возрасте, хотя я думаю, что не это было.
Ну, для мамы самой она-то в 15 лет вышло. Там больше протестовал Аполлон Петрович, то есть отец Елизаветы Аполлоны, когда он попросил руку, ей там было 14 лет. Но он знал, что мама в 15 вышла. Почему? Он ему сказал: нет, ты подожди немножко. И он терпеливо ждал несколько лет, и потом, когда ей исполнилось там 17, он тут же на ней женился.
И хорошо они прожили всю жизнь, да? Это действительно
был хороший
брак. Вы знаете,
я вам должен сказать, что это был, вот, есть великий семейный роман, это Анна Каренина, все мы знаем. Но есть второй величайший роман в русской литературе мирового класса. Это «Господа Головлёв». Вот если «Господа Головлёвы» читать как семейный роман, мы очень многое узнаем о семье, о себе самих и о том, что будет происходить и многие годы спустя, если семья все-таки в традиционных ее вариантах сохранится, а в нетрадиционных она – это уже не семья, а что-то другое. То есть он, Михаил Евграфович, прожил жизнь, конечно, муж он был постарше, чем, а Елизавета Аполлоновна была красавица. Поэтому он прожил жизнь в ревности, в каких-то таких, можно сказать, переживаниях. Но при этом, объективно, вот когда мы начинаем смотреть, ну, понятно, что он ревновал. А как вела себя она? В отличие от Ольги Сократовны Чернышевской, которая не поехала за Чернышевским в Сибирь, она с ним, правда, не в Сибирь, но она с ним моталась по губерниям. То есть она сопровождала его. Более того, а будучи совершенно такой светской дамой, характер, надо сказать, у нее был легкий. С другой стороны, она была достаточно расчетлива. Когда Михаил Егорович умер, она смогла распорядиться наследством так, что оба их ребенка, то есть дочь, подрастающий дочь и сын, старший сын Константин Михайлович, кстати, вот недавно переиздана, и вот, очевидно, сегодня будет презентация 27 января в Талдоме или в Спас-Угле, я просто по состоянию здоровья там не оказался, презентация книги «Интимный Щедрин». Это воспоминания Константина Михайловича о своем отце. Интимный, потому что там частный Щедрин, но он взял это слово, там никакого интима нет, там есть бытовая сторона жизни. Книга замечательная, и она прекрасно подготовлена Михайловичем Михаилом Викторовичем Строгановым. Это наш вот литературовед, профессор Тверской, московский, да. И вот сегодня должна быть ее презентация очередного издания. Мы ее тоже издавали в книге «Про и контра». В общем, она доступна. Так вот, Михаил Евграфович, ревнуя свою жену, которая была, я повторяю, неплохой хозяйкой, которая ездила с ним по всем этим местам, была хорошей матерью, и которая, самое главное, переписывала его сочинения. Об этом свидетельствует рукопись Салтыкова-Щедрина. Почерк у него был не очень хороший, мягко, очень мягко говоря. То есть
неразборчиво,
она,
да?
У него были деньги. Но, очевидно, ему хотелось, чтобы она переписывала, и она это делала. Ну, как Софья Андреевна переписывала,
да,
Льва Николаевича. Это ужасный почерк.
Так же, как супруга Бунина,
да,
точно,
ну,
так
вот,
же.
Вот она из этих супруг. И поэтому Елизавету Аполлоновну я всячески буду защищать. Тем более, что ее любил Михаил Евграфович.
А никто на нее не нападал.
Нет, нет, есть, есть. Если посмотреть «Щедриноведение советской эпохи», ее изображают такой, знаете, светской дамой. Вот Ольгу Сократовну можно описать вот в этих «Справедливо». Но про нее умалчивают, потому что Чернышевский. А тут навесили на нее собак. Она ходила в соболях. И я эти соболя ей возвращаю.
Сергей Федорович, я благодарю вас. Большое спасибо вам за эту беседу.
Пожалуйста. Будь все здоровы.
27 января 1826 года, 194 года назад, родился Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Не успели мы сказать, и скажу это сейчас, что это именно тот, кто придумал, благодаря кому появились в русском языке такие слова, как головотяпство, мягкотелый и благоглупость. Так что это еще и тот, кто в прямом смысле слова обогатил лексику русского языка.